Поиски смысла жизни. На самом деле не очень помню, сколько мы вчера прочитали. Я продолжу. Тому есть много примеров. Махарадж Прахлада говорит: «Мой дорогой Господь, на самом деле отец и мать не могут ни от чего защитить детей. Заботиться о своих детях – их долг, но они не могут защитить их от всего. Если законы природы призовут ребенка, отец и мать не смогут противостоять этому. Поэтому, хотя отца и мать обычно считают защитниками ребенка, на самом деле это не так. Если кто-то плывет через океан и думает, что у него очень удобная каюта, защитит ли это его, когда корабль начнет тонуть? Нет, он все равно может утонуть. Прекрасный самолет летит в небе. Все думают, что находится в полной безопасности, но неожиданно он разбивается. Ничто материально не может защитить нас. Предположим, кто-то болен. Он может обратиться к опытному врачу. Это даст ему хорошее лекарство, однако это не гарантирует больному, что он будет жить. Тогда что же является стопроцентной гарантией? Махарадж Прахлада говорит: «Мой дорогой Господь, если ты отвергаешь кого-то, ничто не сможет спасти его». Как? Однажды Прабхупада давал интервью на телевидении. Я думаю, это была Америка, это западная развитая страна. И поскольку он давал какие-то наставления, ведущий не был очень рад принимать наставления. И он спросил Прабхупаду: «А как насчет смертности в Индии? У нас очень высокая смертность». Но Прабхупада ответил: «Здесь смертность стопроцентная». И ведущий вообще не знал, как дальше вести программу. То есть все-таки люди думают, что материальная цивилизация защищает человека. И они забывают, что смертность стопроцентная. Вот об этом сейчас идет речь, что гарантия здесь. Нет, мы верим, надеемся, у нас есть медицинское обслуживание, врачи, есть государство, есть зарплаты, есть пенсионные фонды. То есть есть способы защиты определенные. Несомненно, мы знаем, что в этом мире нужно как-то выжить, защитить нашу жизнь, здоровье. Но гарантии нет, потому что даже если мы все устроим, можем просто умереть неожиданно. Я часто вспоминаю это, что моя тетя родная, она страдала всю жизнь пороком сердца. Серьезным образом. Врачи даже не разрешали ей рожать ребенка второго, что ты не переживешь это. У тебя очень слабое сердце. Всю жизнь она очень берегла свое сердце, следовала советом врачей, то есть все дело необходимо. Но умерла она от цирроза печени. То есть непредсказуемые вещи, то есть Дукхалая, Машашва там, то есть на каждом шагу какие-то странные вещи непредсказуемые могут быть. Одна женщина приходила, ее ко мне привели, она как друг преданных, она просто жертвователь такой искренний, помогала преданным. Но у нее было несчастье очень сильное, она потеряла дочь, сына, подростка. Случилось так, что какой-то автомобиль сбил ее, то есть водитель даже не остановился и уехал. Так же и случилось. Вся ее жизнь после этого была разрушена. Не смогла ничего с собой сделать. Как не могла взять толк, как это так? Столько лет я заботилась об этом ребенке. Так защищала. Была стопроцентная гарантия счастья этого ребенка. Все дала ему вдруг. Ну как? Так она не смогла пережить. Все разрушилось у нее в жизни. То есть так иногда случается. Прабхупада говорит об этом, что самолет может разбиться, корабль может утонуть, хотя, может быть, там удобно, и кажется, что это безопасное положение. Или дом можно хороший построить с крепкими стенами, сигнализацией. Тоже кажется в доме, что я в безопасности. И где же люди умирают? Именно в этих безопасных условиях. Абсолютно безопасные условия, но люди умирают. Не только на войне. Но им кажется, что сейчас войны нет, мы в безопасности. Смертность стопроцентная, тем не менее. Это мощная иллюзия, потому что об этом еще говорит Махарадж Юдхиштхира. когда общается с Ямараджем, Ямарадж предстает к нему в форме якши. Он испытывает, поскольку он сын Ямараджа, Юдиштхира, также знает совершенство закона Дхармы. Ямарадж, он хотел испытать мудрость Юдиштхиры. Собственно, он должен был убедиться в этом, насколько мудрый его сын, насколько он достоин нести эти знания в Дхарме. Это случилось в их изгнании в лесу, там много чудесных событий, описывает Махабхарата. Одно из них — это встреча с Ямараджем, скрытая встреча с Ямараджем в форме якши лесного. Якши царствуют в лесах. У них есть там свои владения. Не знаю сейчас, есть ли якши в современное время. Говорят, что где-то есть якши. Они могут менять облик и прочее. В общем, они могут царствовать в таких глухих местах, где есть природные богатства. Якши, говорят, даже присутствуют и сейчас здесь, в невидимой форме. Они очень интересуются жизнью человека, любят наблюдать, что делает человек. И те люди, которые видели якши, или есть описания в шастрах, они выглядят как иногда карлики квадратного размера, иногда очень высокого роста, то есть у них очень разнообразные формы. И все они сверху, с ног до головы, в золоте. Все они в золоте якши. Очень могучие мистики, очень сильные мистики якши. И когда пандавы путешествовали вот в этом изгнании однажды, они очень были утомлены. Они испытывали жажду, смертельную жажду. В конце концов уже Драупади не могла не двигаться, вынуждены были остановиться. И Юдиштхира, увидев в небе водоплавающую птицу, сказал братьям: где-то тут недалеко водоем. Я только что видел пролетающую водоплавающую птицу. Самый младший, кто? Накула. Ну беги и посмотри, если там... И водоем, принеси воды сюда, то Драупади не может идти больше. И Накула побежал, что и смочь, выполнять приказ старшего брата. И на самом деле он увидел прекрасное, красивое озеро в джунглях, чистейшее. Это был просто потрясающий уголок природы. Он взял пригоршню воды, чтобы напиться самому. Умирали от жажды. И услышал голос повелительный: не пей воду, Накула, умрешь. Накула подумал, как может лесные жители приказывать царской семье. Но он был кшатрием, был уверен в своих силах и положении. Но он не обратил внимания на этот голос вообще. Кшатри, очень сильные люди. Он выпил глоток воды, упал замертво. Когда читал Махабхарату, подумал, что же будет дальше, как же. Я знаю, что пандавы должны жить, они победят на Курукшетре, но Накула уже мертв. Что за история вообще? Кто писал? Перевод может быть неточный. Я стал читать дальше, но там описывается, что Накула не вернулся. Но Юдиштхире подергивались определенные части тела, он чувствовал, что что-то недоброе происходит. Он мог просто по реакции своего тела понимать события. Такой был чистый человек. Как сотовый телефон, да, и звонит. Так вот, поехал куда-то. Вот он был таким вот. Раз информация, он чувствует что-то. И вот что-то случилось. Сахадева, беги. Посмотри, что с братом, и вода нужна. И несите все-таки воды. И Сахадев взял оружие. Пошел туда, увидел несчастный случай. Накула был мертв. Без признаков сражения, без ничего. Просто он лежал бездыханный. На берегу озера. Никаких следов вокруг. Он был в шоке. Он пошел к воде, чтобы напиться воды и решить вопрос. И тут услышал голос Сахадева: не пей воду, ты умрешь. Сахадев только что видел, что брат был мертв. И он уже догадался, что это связано с этим голосом. Но он подумал то же самое. Его гордость воина не позволила подчиниться этому голосу. Он взял, выпил воды. Приготовился, как бы хотел приготовиться к сражению с этим голосом, но он умер тут же, рядом с Накулой. Я думал, ну что-то странное Махабхарата. Все пандавы умирают почему-то без боя. Но это Юдиштхира чувствовал недоброе еще больше и сказал: ну, Бхимасена, твой черед. Там что-то точно произошло, с ними какое-то несчастье. Ты очень сильный воин, иди посмотри. Иди, если нужно спасти их жизни, нам нужна вода. И Бхимасена как ветер, знаете, он сын ветра. Просики оставались после него. Так передвигался, когда нужно. Он очень сильный, на самом деле, как ветер. Могущественный. Фима. И он пришел на берег и к ужасу увидел, что два младших брата лежат мертвые, бездыханные, без ранений, без следов борьбы и насилия. Но он гневался, как же так, несчастье. Он пошел к воде напиться, и тут сошел воду. Пей его! Не пей воду. Умрешь, как твои братья. Подумал, сейчас посмотрим, кто умрет. Фима себя, не сломить никаким голосом, вы знаете, его характер. Так шатри. И он выпил воды и умер. Я думал, как же дальше читать Махабхарату? Сейчас все умрут и все нужно. А там еще столько написано, про кого же там дальше будут писать? И тогда Юдхиштхира послал Арджуну. Арджуна, ты благоразумный. Иди посмотри, что же там произошло. Арджуна взял свой лук, пошел туда. Знаете, какой искусный воин Арджуна. И когда он увидел эту страшную картину, он подумал, какой-то страшный враг здесь, мистик. Но у него было оружие против мистиков. Он знал, как с ним бороться. Подошел к воде, зачерпнул воды и услышал голос Арджуна. Будь благоразумным. Видел твоих братьев. Не пей воду. Это мои владения. Прежде ответь на мои вопросы. Потом можешь пить воду. Иначе ты умрешь, как и твои братья. Арджуна выпустил по звуку сотни стрел. И выпил воды и умер. Такой ужас какой-то. Это Штира сказал Хари Кришна и пошел сам. Он знал, что происходит что-то очень-очень страшное. Он пришел на берег озера, и вот Юдхиштхира, это сын Дхармараджа. Не каждому то есть дано, даже очень, очень цивилизованному человеку, не каждому дано осознать, что происходит на самом деле в этом мире. Почему в нем нет убежища? Почему же кажется, что есть убежище? Мы понимаем, что может случиться всякие несчастные вещи, но все же мы в иллюзии, и мы чувствуем, что мы в убежище. Что мы надежно защищены на 100%, хотя смертность 100% в этом мире. И Юдхиштхира пришел к озеру, увидел четырех братьев, бездыханные. Он стал понимать, какая-то сверхъестественная сила. Это не мщение. Это не дела Дурьотханы. Сразу он включил разум свой. Он понимал, какой-то божественный промысел. Этому промыслу нужно доверять, нужно подчиниться. Он сразу понял. Подошел к воде, наклонился и услышал голос Юдхиштхира. Не пей воду. Сначала ответь на вопрос. Юдхиштхира подумал. Все братья пили воду. Они все умерли. Умру и я, понятно. Сказал, задавай вопрос. И тогда этот голос невидимый стал задавать вопросы. В Харате описывается, какие вопросы задавал голос и как Юдхиштхира без запинки отвечал. Невозможно ответить ни на один вопрос, я вас уверяю, на те вопросы, которые задавал голос. Современный человек ни на один вопрос не найдет ответа. Это что-то вроде как в сказке есть, да? Есть там Иванушка, который спасает жизнь своей царевны, суженой, как попадает в объятия паука в паутине. То есть ответишь на вопросы, значит, освободишься, пойдешь дальше, не ответишь, ты погибнешь, запутаешься в этой паутине. И вот Юдхиштхира должен был точно, безупречно ответить на все вопросы. И самый сложный вопрос был в конце. Что самое удивительное в мире, Юдхиштхира, ответ теперь. Ты должен дать ответ, ты можешь. Что самое удивительное в этом мире? Юдхиштхира сказал, самое удивительное в том, что человек видит, как все живые существа умирают на его глазах. Он видит, как умерли все его предки, как умирают все старшие родственники. Могут умереть даже дети, кто угодно. Все подвержены законам смерти. Каждое живое существо. И он не верит в собственную смерть. И вот тут перед ним предстал Ямарадж. Нет, еще позже. Сначала он сказал, да, ты удовлетворил меня своими вопросами. Теперь выбирай любой дар, какой хочешь. Исполняй любое желание. Пусть вернется к жизни нагло. Странно, сказал голос. Почему ты именно Накулу выбрал? Он самый младший, он не такой уж сильный воин. Цене для тебя Арджуна. И он объяснил, что долг старшего заботится о младших. А не искать выгоды в отношениях. Поэтому я хочу, чтобы ты освободил, оживил Наполу. И вот ты же Тира, ты меня поразил. Забирай своих сыновей живыми, всех. И Ямараш перестал, царь смерти. Видите, что благословил. А вы, Пандавы, победите в сражении. Здесь идет речь об иллюзии, которую очень трудно преодолеть. Сложно преодолеть. Это огромное. Время, мир временный. Часто это слышим. Но обычно человек это начинает сознавать уже в преддверии смерти. И испытывает очень сложные эмоции, потому что сознавать это крайне трудно человеку. Если говорить вопрос сознания, то он проходит через шок, через глубокий стресс. Он вдруг видит внутри себя сильную борьбу и несогласие с этим законом. Он вообще не знает, что делать, Может бросить свою любую крайность. Как говорит, утопающий за соломинку будет хвататься, представьте, он тонет, он будет держаться за соломинку, так он будет тонуть соломинкой в руке. Совершенно неадекватный становится человек. Настолько он не согласен, но всю свою жизнь он слышал об этом, что жизнь временна. Никогда не верил в это. Что с ним такое вообще может произойти? С ним может произойти такое, представьте себе. В Шримад Бхагаватам написывается история слона Агаджендры. Это был очень сильный слон, был царь слонов. И он попал в такое положение, что потерял все свои силы и понял, что он должен умереть. И все стадо слонов, включая его детей, жену, семью, собратьев, где он царствовал, не могли вызволить его из лап смерти. Он осознал это. Они временные воины, они не смогут защитить нас. Мать, она очень хочет защитить своего ребенка. Но как она может? Смерть придет за ней. Да вот нам Прабхупада говорит. Наш Прабхупада здесь в Майпуре, говорят. Он, то ли это был массаж, то ли просто был даршан с учениками, я не помню, но общались ученики с Прабхупадой. И лампа горела вечером также, майпурская. Привлекала много насекомых. И там их сотни насекомых слетелось в это время, от ламы. Вот от таких крупных жуков, их называли B-55, B-бомбардировщик, в общем, какой-то есть. Марка-бомбардировщик американского, вот называли это марка-бомбардировщик, это этих жуков таких больших. 52, да? Как же называется? B-52, B-52, да? Они такие безобидные, но они пугали преданных сильно. Жуки. Они, у них была привычка у этих жуков подкрадываться сзади и хватать клещами за пятку. Это было не больно так уж говорить, но неожиданно, то есть мы от неожиданности. И там этот B-55, B-52. Когда они летали, там ух, упал куда-то. Такой грубый какой-то. Потом сзади подкрадывался за пятку. Хватит. Вот так он себя вел. И вот эти B-52, другие, они летали. Вот представьте, тут такое разнообразие всего. Там просто вот хаос, как кажется, вокруг лампы. А Прабхупада наблюдает долго, смотрит туда. И все ученики тоже смотрят, что там, ну, жуки летают. Прабхупада говорит, вот я, говорит, все смотрю на них и жду, когда же хоть один потерпит крушение. Ни один не потерпел крушение за это время. Говорит, там такой хаос, смотрите, ну, ни один не разбился. Шасси не сломал, крыло не сломал, нет. А, говорит, самолеты чаще разбиваются. То есть природа нас наделяет какой-то способностью жить. Пока мы наделены этой энергией, мы живем, вот и все. Как только отбирается эта способность, мы не можем жить. Мы не властны над этим законом жизни, смерти. То есть это в руках Господа. Поэтому здесь речь идет, кто же защитит. И вот Гаджендра, он понял, защитит тот, кто повелевает временем. Потому что все эти события жизни и смерти под управлением времени я не способен влиять на время. Но тот, кто управляет временем, он может оказать эту защиту. Вот это был разум Гаджендры. Описано в Шримад Бхагаватам, эта картина. То есть, когда мы начинаем осознавать того, кто повелевает временем, мы успокаиваемся, мы на самом деле чувствуем защиту. Жизнь ли, смерть ли, неважно. Я душа, частичка Бога. Я доверяю Ему, я полностью предаюсь Ему. Так человек постепенно успокаивается. Поэтому говорится в Бхагаватам, что в момент смерти человек первое, что должен сделать, отринуть страх как иллюзию и начинать вспоминать Бога. То есть получить эту защиту. И, конечно же, в течение жизни мы тоже пытаемся осознать временное существование своей жизни. Пусть каждый день вспоминаю об этом, что жизнь временная, время идет, время течет. Я стал, поговорил с Бхакти Чайтанья Махараджем, он этот раз был на GBC, мы в коридоре с ним немножко поговорили, и он спросил меня, как дела. И когда-то, какие-то годы назад, я спросил у него, как дела, Махарадж. И он сказал мне, еще жив. Я помню, я-то сказал ему, я еще жив. Он говорит, я тоже. И спросил меня, а сколько тебе лет сейчас? Я говорю, мне 58, будет 59 в этом году, вот будет скоро. Я говорю, помните, много лет назад я вас спросил, сколько вам лет? И мне сказали, 58. Так вот мне сейчас 58. Говорит, а мне уже 65. Мы говорили о времени. И он понимал, что я еще жив, и я понимал, что я еще жив. Однажды я поговорил с Говиндом Махараджем, встретился. И он сказал, мы с тобой удачливы, мы еще живы. То есть там как раз был накануне кто-то ушел из Чингу Прабхупады. И он сказал, мы, говорит, с тобой еще удачливы, мы еще живы. Уже все уходят, все должны уйти, но мы еще живы с тобой. Пока мы еще живы. Вот так должно быть. Я еще жив здесь, я еще нахожусь здесь. Это не вечное место, я просто еще здесь. Но очень скоро меня здесь не будет. Это называется преемственность. Если мы осознаем это, то будет работать преемственность. Мы будем уполномачивать других, следующих. Мы будем передавать все свои ценности, богатства, знания. Мы будем отдавать их, потому что я здесь очень временно. Но если я не осознаю временного положения, я не смогу передать ничего ценного. Я так и буду держаться за свои приобретения, за свои ценности собственные, за свою славу и так далее. Поэтому это важный момент философский образования, осознавать, если мы изучаем бхакти-шастры, то результат должен быть именно такой, что мы должны осознавать в результате этого образования, что жизнь временная. Вот вы уже образованный человек, вы стали серьезны, все. Что пока мы не сможем осознать этого аспекта жизни, мы не сможем серьезно отнестись к духовной практике, к семейной жизни, к своей деятельности. Мы же говорим, Прабхупада говорит, стань серьезным. Часто упоминаешь, что нужно стать серьезным, нужно серьезно отнестись к практике, так же, как человек относится серьезно к зарабатыванию денег. На работу он должен ходить, но очень серьезно делать, что потеряете работу. Денег не будет. Должны ходить на работу. Как? Это серьезный вопрос очень. Но еще более серьезный вопрос – осознать временное существование и решить вот этот вопрос. Это важно, это серьезно. А тут это прекрасный самолет или большой корабль надежный, как «Титаник». Он при первом же рейсе утонул, так случилось такое страшное несчастье, катастрофа. И самолеты вот падают, видите, по непонятным причинам тоже. Потом расследуют долгое время и пытаются понять, в чем же дело. Не должно было быть такого, мы все предусмотрели. И там выясняется какой-то вот просто человеческий фактор, какая-то деталь, которую, собственно, можно не было не рассматривать. Как в одном городе на Дальнем Востоке много лет назад самолет при взлете потерпел крушение. Потому что там какая-то команда была спортивная, не помню. Тоже упал. Долго расследовали причины. Все там работало, самописцы, все было, казалось, нормально. Но потом заключение было таково, что казалось, странная вещь оказалась, очень странная. Никому в голову не придет такое. Был включен форсаж, как положено, в полную силу. И одновременно были включены тормоза. Как мог пилот допустить такую ошибку, скажите, это невозможно даже представить. Но такое, говорит, впечатление было, мы не знаем, говорит, точно, но впечатление было такое, что он в полную силу работал форсаж, и в полную силу были включены тормоза в какой-то момент. И самолет не набрал скорость. И что касается нашего движения, очень похожая ситуация. В некоторых местах форсаж полную катушку и тормоза тоже полную катушку. Надо стать серьезным. Надо шанс каждому человеку в этой жизни что-то сделать для Кришны, что он умеет, как он понимает. Нельзя препятствовать этому слишком. Мы же знаем стандарты, что хорошо, что плохо. Но вот есть область влияние этих стандартов, мы должны ясно понимать, где мы можем эту границу провести, где мы не должны никаких стандартов людям предъявлять еще. Нет, не нужно. Нужно их просто занять служением, как они могут. И позже их можно постепенно привести к этим стандартам. Иначе эти стандарты будут хорошим тормозом для духовного развития. Вы знаете, Прабхупада принимал учеников, даже которые еще продолжали принимать ЛСД. Первые годы так было. Один из учеников делал божества Джаганат, и он курил еще. Он курил в это время, и делал божества Джаганат, и он служил Кришне таким образом. И сигарету он клал на божество. И работал так, покурит, положит, но и работает. И Прабхупада вошел, увидел, что божества и окурок сверху. Она говорит, вот видите, такая вот малая вещь может вас отделять от Кришны. Но он ничего больше не сказал. Но указал, что это отделяет вас от Кришны. Но он был терпелив, он знал, что они все равно эту энергию Кришне отдают, они постепенно должны очиститься. Если они искренне, они все равно научатся исполнять эти принципы. Вриндаван вообще сказал вещь до проповеди, что я готов здесь вино продавать, лишь бы только приехали западные люди и увидели Вриндаван. Я, говорит, уверен, что они откажутся от вина, сердечных привычек, если они познают Кришну. Вот настоящее убежище. Вот Прабхупада знал, в чем наше убежище. Где нужно искать такой защиты? Если ты отвергаешь кого-то, Прахлад Махарадж говорит Господу, ничто не может спасти его. Мы убедились в этом на собственном опыте. Мы можем изобретать множество методов решения проблем, которые ставят перед нами законы природы. Но это мало что дает. Это никогда не решит все проблемы, не принесет настоящего облегчения. Это факт. Поэтому Кришна говорит Бхагавадгите, майя, внешняя энергия, очень и очень сильна. Никто не может одолеть ее. Это практически невозможно. Как же тогда вырваться из тисков этой материальной природы? Кришна говорит, человек может выйти из-под власти материальной природы, просто предавшись мне. Это факт, Прабхупада говорит. Вот опять же он говорит, это факт. А где же это факт? Как это вот факт? Факт означает вот факт. А как же здесь убедиться, что это факт, что на самом деле можно выйти из-под влияния этих тисков? Мы рождены. Впереди нас ждет смерть каждого. Но как вырваться из этого тиска? Где же этот факт? Кто не умрет? Все равно же все умрут, не так ли? Но факт в том, что если вы познаете душу, вы окажетесь вне рождения и смерти. Это факт для того, кто сделал этот шаг. И совершенно непонятная вещь для того, кто этого шага еще не сделал. Опыт. Люди не имеют этого опыта. Но если кто-то обрел этот опыт, говорит, это факт. Вы вне рождения и смерти. На джайте мрияте вакадачин душа не умирает никогда. Не рождается. Для них не существует таких понятий, как рождение и смерть. Нет. Факт. Факт, который нужно осознать. Каждый может это понять, человек. На физическом уровне вы видите смерть. На духовном уровне не существует такое понятие. Но даже на физическом уровне не существует такое понятие. Это более-менее образное понятие. Ведь тело мертво всегда. Оно и сейчас мертво, говорится. Там есть жизненная сила. Вот в чем дело. И вы не видите эту жизненную силу как факт. Видите тело, двигающееся. И думаете, вот оно живое. Нет, но тело, одежда тоже двигается. Сейчас попробуем, все надо, что живое, что можно скафандр одеть какой-нибудь, там тоже двигаться. И что, скафандр ожил? Ну, да, животное может думать, что скафандр живой тогда. Чучело, если поставить для птицы, они думают, там живое существо, человек должно быть. Не летят туда. И вот эти, мы тоже такое чучело имеем, красивое. Прекрасное чучело, привлекательное чучело. Сверху волосы, копна волос, тряпочки всякие, штучки. И кажется, что оно живое. Ну, на самом деле полное. Но посмотрите, это же факт, что когда он умирает, все, тело оказывается, вот оно. Вот оно какое. Изначально такое тело. И жизни нет, потому что жизнь украшает тело. Жизни нет, тело не привлекает, никак отталкивает, пугает, люди плачут. И даже если любимый родственник выбрасывает тело. Вы же только что любили это тело. Что же выбрасываете его? Забальзамируете его. Уходите с ним. Нет, невозможно представить этот ужас. Как можно с этим телом ходить? Да вы что? Если ночью приснится, вы испугаетесь, и с родственник придет. Нет, нет, нужно заказать панихиду какую-то, чтобы выпроводить его. Ужас. Вот такая ценность души. То есть душа, даже это мертвое тело делает настолько ценным, что кажется, что оно живое. Вот как душа, как будто бы. Только запахи другие от него, правда. Ну а так полностью как душа. То есть тело, оно не обладает такой чистотой материальной, конечно. Можно смеяться, можно не смеяться, но факт, Прабхупада. Это факт. Поэтому, чтобы понять наши взаимоотношения с Богом, мы должны очистить свое сердце. Также это факт потому, что есть пример святых. Это живой факт. Есть пример святых, которые победили смерть, страх смерти. Не поддавались никогда. В Катхупанишат утверждается «Нитья Нитья Нам Читанаш Читананам». Верховная абсолютная личность Бога, абсолютная истина, вечна. Бог вечен. Мы тоже вечны. Однако веды указывают, что Он – высшее живое существо. Он не мертв. Если бы Он не был живым, то как бы действовал этот мир? Бхагавад-гите Кришна говорит, все совершается под моим наблюдением. В Библии также говорится, Бог сотворил. И это факт. Вот то, что сейчас не хватает современному образованию человеческому, осознать масштабы жизни, все пронизано жизнью, без этого не существует ничего. Понаблюдайте даже эту материальную природу, которая поддается наблюдению. Все, что здесь вот мы видим, создано какими-то живыми существами. Человеком или деревьями, микроорганизмами, животными. Это все творение посредством жизни происходит. Даже облака, я слышал от ученых, облака творятся определенными микроорганизмами. Это не просто скопище пара. Вы не можете собрать пар. Попробуйте все в комнате при помощи фена собрать пар в облако. Невозможно, нет. Будет конденсат, что-то, что угодно, но только не облако. Но в воздухе облака собираются гигантского размера и тонны, тысячи, тысячи тонн воды вверху до поры до времени, пока не будет сигнала, и тогда будет уплотнение внезапное, и просто ливень идет. Как? Все удивляются. Как может быть такое в небе, такое количество воды держаться вообще? Так действуют как живые существа различной природы. И там есть сопутствующая энергия, там электрические разряды, там есть температура всевозможная, там есть другие физические законы, которые регулируются живыми существами. Как в этом теле есть температура, есть физические процессы какие-то, есть кровообращение, пока есть дух, сознание. Но вы скажете, ну, сознание есть, но я не сознаю, не управляю ни кровообращением, ни пищеварением, ни нервной системой. Как же тогда под управлением души это делается? Я не управляю, я не знаю, что там вообще происходит. Дорогие, Шадашватару Панишат отвечает, две птицы в этом теле находятся дерево. Одна не управляет, другая управляет. Здесь Прабхупада говорит, вот это и есть наше прибежище. Оно управляет даже атомарными процессами, и это нетрудно. Скорость ее действия невообразима. Оно быстрее мысли действует. Если даже вы умираете, и осталось одно мгновение до смерти, и вы обращаетесь к Богу, Он успеет вас спасти. Ему не нужно времени для этого, он может даже время вспять повернуть. Он все может. Это Высший Дух. И вот Он-то и создает все это для нашего удовлетворения, исполняющего желания. Читанаш, читананам. Он единственный, кто заботится обо всех живых существах, исполняет их желания. Один исполняет желания всех безграничных живых. Это Бог. То есть мы забыли, что кроме души еще и сверхдуша. Поэтому ученые говорят, все случайно. Что я не могу все контролировать. Значит, кто? Никто не контролирует. Я же не вижу никакого контролирующего. Материя сама действует случайно, хаотично. Какие-то случайные процессы. И в этом случайном мире случайных процессов только я хозяин. Вывод-то странный. Смотрите. Вывод странный. Они отрицают разум высший и ставят на это место себя, что еще более глупая затея. Еще более нелогичная вещь, вообще странная вещь. Негодяи, Прабхупада говорит. Они против всякой логики и здравого смысла утверждают истину. Обманывают людей, получается. Итак, под управлением находится этот мир. Так, поэтому он существует. Бхагавад-гите Кришна говорит, все совершается под моим наблюдением. В Библии также говорится, Бог сотворил. Это факт, опять Прабхупада говорит. А кто сотворил? Не знаю, скажет ученый. Бог сотворил. Это разум. По современным представлениям некогда произошел взрыв. Знаете об этом? Это давно было, вы не помните. Но я еще помню этих ученых, которые это утверждали. Сейчас их меньше, меньше, меньше. Может быть, даже сейчас вы лично таких ученых не встретите больше. редкость, их меньше становится. Но раньше практически все люди знали, что это был взрыв изначально. Со школы мы получали эти знания. Был большой-большой взрыв. И все, знаете, рот раскрывали. И вот этот взрыв, вот это наша Вселенная. Это супер вообще. Было бы, конечно, масса вопросов после этого. Что же за взрыв такой удивительный, а? Потом произошло то, а затем это. Но это неверно. В Ведах описываются реальные факты, но мы должны открыть глаза, чтобы увидеть их. Чета дарпана марджанам, таков метод очищения сердец. Очистив свои сердца, мы сможем понять, что говорит Кришна и о чем говорится в Ведах. Мы должны очиститься. Если вы дадите леденец человеку, страдающему от желтухи, то он скажет, что леденец очень горький. Но разве он горький? Нет, очень сладкий. Этот самый сахар является лекарством от желтухи. Современная наука прописывает его от желтухи. То же самое предписывается и в ведической литературе. Таким образом, съев много леденцов, мы избавимся от желтухи. И когда болезнь пройдет, человек скажет: «О, это очень сладко». Аналогично этому желтуху безбожной цивилизации, которое заражено современное общество, можно излечить, повторяя Харе Кришна. Сначала это может показаться горьким, но прогрессируя, человек увидит, насколько это приятно. Поднимите руки, у кого есть опыт горького воспевания святого имени. У всех есть опыт, практически. Хотя не все руки подняли. Когда кажется, что нет вкуса, нет. Это что-то трудно делать. Особенно первый раз столкнулся с тем, что это так трудно, когда стал повторять 64 круга мантры. О, как это было трудно. В каких-то моментах было совершенно невообразимо, удивительно. Разные были реализации, очень контрастные. И истинный вкус святого имени, говорится, он безгранично сладкий. Сгущенная прямая, это вот сгущенная бхава, которая становится прямой, говорится, это сгущенная любовь, то есть сконцентрированная любовь. Что такое концентрат? Его нужно разбавлять. То есть невозможно даже попробовать, что его нужно разбавить, чтобы почувствовать этот вкус. Там так много всего. В капле, вот в мельчайшей капле бхакти, прямой, можно утонуть, с головы в океан погрузиться, не вернуться. Это такой сгущенный концентрат, который растворяется в океане, говорится, блаженство просто, безгранично. Столько много всего. Такое очищающее средство. Но больной желтухой, говорится, он думает, это горько. Нет вкуса. Что со святым именем? Не так. Нет, болезнь у тебя. Причина в тебе. Вот эту сложность из-за иллюзии признать, что у меня есть какая-то причина плохая. И вот это нужно принять. Это другой факт, который также нужно принять, который человек трудно принять, что я причина своих страданий. Особенно если страдания приходят. И вы скажете ему: ты сам причина. Человеку будет очень плохо. Очень плохо. Еще хуже будет. Поэтому, согласно этикету, мы не говорим такие вещи. Из сострадания, из уважения нельзя, конечно же, усугублять боль человеческую. Но это факт в том, что человек не признает причину страдания в себе. Ему трудно это сделать. Поэтому нужно лекарство. Нужно принимать лекарство. И постепенно он скажет: да, это же хорошо. Это сладкий вкус. Я так вот думал раньше, я так делал. Но духовный человек просто спас меня. Он вложил этот вкус. Каким-то образом он меня просто спас. Как я благодарен ему за это теперь, сейчас. Когда болезнь уходит, конечно же, все меняется вокруг. Как только человек поймет, кто он на самом деле и каковы его взаимоотношения с Богом, он сразу же станет счастливым. Мы переносим столько страданий, потому что отождествляем себя с материальным миром. Вот почему мы несчастны. Беспокойство и страх – следствие нашего ошибочного отождествления себя с материальным миром. Я уже объяснял, что тот, кто отождествляет себя с этим мешком костей и плоти, подобен животному. Гокара, Прабхупада говорит обычно. Животное – это корова или осел, говорится, подобен такому животному. Итак, повторяя Харе Кришна, можно избавиться от этого заблуждения. Очистить сердце значит понять, что мы не принадлежим этому материальному миру. Агам брахмасми, я вечная душа. Сложно себя отделить от событий этого мира. Но вы не можете сказать человеку сразу, что ты не эта семья, ты не связан с этой страной. Но это невозможно так проповедовать. Люди будут очень возбуждены, возмущены такой проповедью. Очень бояться будут нас. Потому что это мир политики, мир как бы экономических связей, мир нравственных, семейных отношений материальных, мир материального образования. И как раз все держится на этом понятии. Вот моя страна, вот моя семья. А это же основа существовать. Но шастры говорят, не отрезвляй. И невозможно так сказать человеку. Но что нужно сказать? Ты не это тело. Потому что человек не видит корень этого отождествления. А корень это именно тело. И вот с этим нужно работать. С этим человек может согласиться, потому что он еще как бы не развит сознание. А потом он поймет, что если себя с телом не отождествляю, себя не отождествляю ни с чем материальным вообще. Это корень всего. А с чем вы просто интересно увлекать? Ну, я не палец. О, интересно, действительно, я не палец. Мой палец. Я не рука? Ну да, тоже могу принять. И не нога? Да, и не нога. Моя нога. И даже не голова? С этим сложнее. Мне кажется, что и голова. Тогда ему говорят доктора, ну когда даже мозг не работает, умирает голова, сердце продолжает работать, жизнь остается. Да, значит, я не голова. И не рука, не нога. А кто же я? Ты душа. Здорово. А что из этого следует? Все остальное постепенно, постепенно. Но он должен увидеть это сам. Как он не связан и как все-таки он связан. Одновременно ведь и непривязанность, и привязанность, и регулировать эти вещи. Это описывает Бхагаватам. То есть должна быть культура, цивилизованное образование. Чтобы не нарушать покой этого мира, который, конечно же, материален. Дукалай Машашватам, не наша обитель. Но как обрести это знание, не отождествление? Нужна высокая культура, высокое образование. Регулировать привязанность и непривязанность, Кришнадев говорит. Нужно знать, как регулировать привязанность. И на самом деле не привязанность к этому миру, это на самом деле сильная привязанность к Кришне. Секрет-то в этом, что не развив любви к Богу, вы не должны говорить такие вещи людям. Это страх вызовет у людей. Они будут думать, что вы говорите, бросай семью. Предай свою родину или религию. О! Какие ужасы вы говорите. Погодите, это опаснейшее, это тоталитарнейшее. Секта. Сколько вреда она может принести людям? Но если вы это говорите в любви к Богу, если вы идете правильным путем, путем знания, люди не беспокоятся, они счастливы остаются. Потому что тело остается на месте, страна остается на месте, дом остается на месте, ваше образование — это просто начинает служить Кришне. Вот какая интересная, красивая вещь получается. Очаровательно. Очаровательно. Люди скажут, потрясающе это мое. Ведь все остается, смотрите, и все для Кришны. Потрясающе. Я не это тело, замечательно. Нет больше чувства собственности, нет больше жадности, нет больше вражды. Мы даже в этом мире можем жить счастливо, посмотрите. Вот о чем Прабхупада говорит, вот о чем Кришна говорит в Бхагавад-гите. Ахам брамасми, я вечная душа. До тех пор, пока человек отождествляет себя с Англией, Индией или Америкой, он пребывает в невежестве. Сегодня вы англичане, потому что родились в Англии. Но в следующей жизни можете родиться не в Англии, а в Китае, или в России, или в какой-нибудь другой стране. Или же вы можете вообще не получить человеческой формы тела. Сегодня вы националист, большой патриот своей страны, но завтра, если останетесь в этой стране, то можете стать коровой, которые поведут на бойню. Вот это реальные факты жизни. Какие-то коровы идут на бойню прямо в нашей стране. Как-то же не связано с нашей страной. Как-то не связано с этими убийцами. Понимаете, это не случайное явление. Вот это изучается. Что за связь? Это может произойти с любым человеком. Если он живет в невежестве, гокара. Если он себя просто с телом отождествляет, что может с ним случиться? Никто не знает. В какой опасности находится душа? Никто не знает. Можно не просто коровой стать, а корова предназначена на убой. Вот о чем речь идет. Это факты, 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 которые мы не видим, не связываем с собой, так же, как и смерть не связываем с собой, и болезни не связываем с собой. Ну, кто-то заболел, но я, слава Богу, не болею. Кто-то умер, но я-то жив, жив. Это такая сильная иллюзия, ты что говорит. Никто не верит в эти вещи. Но настолько суровая действительность ожидает такого человека. Что в какой-то просто момент. И все. Смерть пришла. Нет времени даже сообразить, смотрите. Нет даже времени сказать «а». Нету времени. Это очень быстро происходит. Момент смерти. Раз. Вас здесь нет. И метаморфоза. После смерти вы называетесь предок какое-то время. Каждый из нас. Предок умерший. Еще не перевоплощен. Предок. Ему нужно делать обряды какие-то обязательно. Нужно помогать. Теперь он беспомощный. Он не может совершать никакую деятельность. Теперь он будет оцениваться его жизнь. Присуждаться новое воплощение. Вот период. Нужно помогать всеми силами. Совершать обряды, шрадхи и все такое. Кормить прасадом. Поддерживать его душу. Потому что путь там нелегкий. Его кормить там никто не будет. Если его здесь предки не накормят, там не получит пищи. Голод жуткий испытывает живое существо предок. С ума сходит от этого голода. Что это тело есть пища для него, тела нет. И этот путь до нового воплощения. И в этом состоянии, что удивительно, он может вспомнить, сколько раз это уже было. Сколько раз я уже умирал, ожидался. Представьте себе. Иллюзию уходит. Потому что эта жизнь ему в том измерении кажется не больше мгновения. В момент смерти он может вспомнить за несколько секунд все, что с ним произошло в этой жизни. Все прокрутить. Мы тут живем целый век, правда же? Да, иллюзия. Короткий век. Муравей тоже думает, что живет 100 лет, пропадает. Для нас несколько часов. Вот эти пчелы летают, мы узнали. Они живут 28-30 дней. Все. 28-30 дней, век пчелы, представьте. Разве это жизнь? Но пчела считает, что она прожила век, она все успела сделать, и потомство, и вырасти, и работу свою совершить, все, и уходит. Точно так же. И ему кажется, что не проживает целый век жизни. Нам кажется свой век, что мы проживаем целую жизнь и не верим в собственную смерть. Несерьезные отношения. Столько видим примеров, столько подтверждений. Но каждый чувствует, что он особое положение занимает, с ним этого не случится никогда. А некоторые гневаются, говорят, зачем об этом говорите? Вы все вот эти духовные люди, знаете, проповедники, нас пугаете смертью. А вы говорите, повторяйте Хари Кришна нас. Вот так вот обрабатывайте, понимаете? Вот загоните в страх сначала. Потом, что делать? Ну, конечно, берем мантру повторять. Вы нас запугиваете просто. Ну, почему же? Это же просто факт. Мы должны знать это, помнить это и готовиться к этому моменту. Потому что шастры говорят, что это ответственный момент жизни. Не для страха, чтобы мы были готовы к этому экзамену. Жизнь – это такая школа, но в конце концов будет экзамен же. И мы должны помнить об этом экзамене, готовиться к экзамену. Я помню, как я готовился к экзаменам, я чуть не умер. В юношестве особенно это кажется страшно, особенно если вы плохо учитесь. Вы так боитесь экзаменов, не так ли? Отличники, они не так боятся. Я никогда не пользовался шпаргалками. Я был очень честным учеником. У меня было поведение 5 баллов. По остальным предметам не было ни одной пятерки, четверки. Поведение было безупречным. Но из-за страха перед экзаменами, знаете, что произошло? Я даже поверить не могу собственным сейчас ушам, что я натворил из-за страха. У меня была подруга школьная, которая так же плохо училась, как и я. Мы были как бы понимали друг друга. Меня музыка интересовала, ее тоже музыка интересовала. Ну вот мы так и дружили, как дети. И ничего толком не учили в школе. И экзамен. Ну, государственный экзамен, аттестация, ну представьте, литература ненавистная. Я не читал ни одной книги, ни Печорина там, ни Онегина, ни тем более Толстого, ни, я не читал никогда эти книги. Нужно сдавать экзамены, можете представить, какой ужас. Вот. А родители отправляют на экзамены, шьют костюм специально, знаете, для выпускного там бала вообще. Типа. Навели меня как чучело на посмешище, потому что, вы представьте, да? Если бы на самом деле это был праздник, но для меня это было Голгофа, и в костюме, на Голгофу. И, вот, и она тоже вся такая разукрашенная, пришла на экзамен, ничего не знает, знаете, такая вот, и вот такая парочка. И мы еще больше с ней друг друга держимся друг за друга. Ну, кто спасет? Спасаем друг друга. А как мы спасем друг друга? Экзамен есть экзамен. Ты должен теперь лично ответить. Вот есть комиссия, все, проверяют твои знания лично. Никто за тебя не сделает это. Шпаргалки, понятно, нельзя. Сразу тебя отчислят от экзамена, то есть там катастрофа будет. Она говорит, ты что им знаешь? Я говорю, ничего. Я говорю, а ты? нет, я не смогу ответить, говорит, ни на один билет вообще. Я, говорит, поняла, что я не знаю сейчас. Я говорю, мне казалось, что я знаю, говорит, ну сейчас. Я говорю, у меня та же самая проблема. И еще я был очень стеснительный, вообще отвечать что-то у доски там или перед кем-то, для меня был шок вообще полный. Она говорит, давай сделаем так, у тебя хороший костюм, много карманов. Давайте шпаргалки разложим по всем карманам. И мы весь учебник литературы разрывали по темам. Вот. И, значит, по всем, там было два внутренних кармана, внешний, здесь карманы, брюки, в общем, все, вот весь учебник разложили. Она говорит, только запомни, тут Маяковский, тут, значит, Пушкин, тут еще что-то. То есть он запомнит все это. Я, у меня память была хорошая, на самом деле. Хоть я не прочитал ни одной книги, я слушал. Я до сих пор помню. Память была тогда очень хорошая. И я вот в этом костюме. Я говорю, садимся, значит, так. Я, значит, ты впереди, я сзади. Если что, ты мне свой билет показываешь, я шпаргалку перейду тебе под порты. Нахожу там, что тебе нужно. И... таким образом. Вот, это удалось. Так мы сели, значит, я, она впереди, я сзади. Она мне говорит, Маяковский. Говорит, как назвало Маяковский. Я вдруг понял, что я забыл, где Маяковский. Просто, знаете, это был для меня удар. Забыл! И моя память подвела меня впервые в жизни вообще. Ну, забыть, где Маяковский, понимаете? По карманам. И что делать? Я думаю, сейчас я все это вытащу, в парту положу и разберусь внутрь. Тихонько. И тут уже судьба сработала. Я достаю первую пачку, значит, шпаргалки, кладу в парту, а парты нет. Единственный стол без парты внутри, можете представить? Все с партами, я сел за этот стол, где парты нет. Забыл, где Маяковский, парты нет, вообще ужас, комиссия смотрит. Я тут что-то копаюсь. У меня все, я стал с ума сходить просто. А она говорит, Маяковский. Молится просто. Ну что делать? Я начинаю спасать ее, защищать. И вынимаю уже смело все эти, на колени все шпаргалки. У меня на колени такая гора шпаргалок, весь учебник. И я говорю, где этот несчастный Маяковский? Мне уже все равно комиссия, все остальное. Тут нужно Маяковского найти. Учительница. Лицо тут же была такая злющая, знаете. И меня говорит, там тебе неудобно, пересядь на соседнюю парту. Такой железная леди, и тут невозможно ничего сделать. Я марач. Факт, все, тут ничего не сделаешь. Все, никакие законы, ни подкуп, ничего не могу сказать даже. Тут кругом комиссия. Не оправдаться, никто, не та ситуация вообще. Я просто встаю, и все шпаргалки падают. С грохотом. И с невинными глазами сажусь на другую парту. Я просто уже сижу, и мне уже все равно. Все, я сдал экзамен. Все, теперь вердикт. Вон отсюда! Так и было. Я в этом парадном костюме. Трагичная ситуация, не так ли? Приходите к Ямараджу, вам нечего сказать. Ах так, пошел в ад! И вы ничего не можете сделать, все, пошел в ад. Потом меня комиссия защищала, там что-то еще, там уже без меня все происходило, там моя карма там разбиралась. Да он хороший, на самом деле, кто-то говорил, у него хорошее поведение. Взвешивали все мои грехи, там и все остальное. Да, поведение-то хорошее, но он плохо учился. Но понимаете, у него комплекс, это такой ребенок. И вот там шел разговор, я в коме в этом году. И ждал, что мне присудит, какое новое тело мне присудит. Пока решится этот высший суд. Решили меня оправдать, дать новый шанс. Вот. Я просто сел без всякой шпаргалки, взял билет, сказал, что я почти ничего не знаю. Кто-то ко мне подсел, там я что-то на ухо пролепетал, невнятно мне поставили тройку. Ну ладно, слава богу, иди. Я сказал, Хари Кришна. Уйду в Хари Кришна, что мне тут делать? Надоело это материальное существование. Такая история очень похожа, экзамен. Жизнь, вот сейчас мы нам кажется, что мы что-то знаем, что-то читаем и прочее, но экзамен нужно сдать. Вот, должны провериться эти знания. Момент смерти – такая ответственная вещь, к нему нужно быть готовым, не нужно откладывать это или забывать, или вот иллюзией пользоваться, наслаждением, чтобы не чувствовать приближения этого фактора страшного. Как бы. Страх нужно научиться как бы отвергать. Я пришел к своему духовному учителю однажды и сказал: «Гуру Махарадж, у меня проблема. Я должен путешествовать, но я боюсь самолета». Он сказал: «Страх – это хорошая возможность предаться Кришне». Все, что делать? Надо предаваться Кришне. Если так посмотреть, то все опасно. Можно на лестнице упасть, и все. На машине можно разбиться. Я был в 6 авариях, с тем больше. Везде можно умереть. Болезнь может прийти. Все, что угодно может быть. По ошибке может быть происходить. По несчастному случаю. Но страх – это возможность предаться Кришне. Духалая Машашва там, да, мир временный, полный страданий. Что нужно? Давайте предаемся Кришне. Давайте прямо сейчас начнем. Не будем откладывать это. Давайте серьезно воспримем это все. Это мир не наш вечный. Тут нет защиты. Нет, нет, нет. Тут есть определенный срок нам дается. Все, защиты нет. Ты не защищен на самом деле. Очень скоро сменим все тела. Итак, мы должны ясно понять, кто мы. По словам Чайтаньи Махапрабху, каждое живое существо на самом деле является вечным слугой Бога. И если человек думает: «Я не обязан служить никому другому, мое дело служить Богу», он освобожден. Сердце его немедленно очищается, и он освобождается. И когда он достигает этого, всем его заботам и беспокойствам в этом мире приходит конец. Потому что он знает: «Я слуга Бога. Бог защитит меня. Зачем мне о чем-либо беспокоиться?» Это похоже на положение ребенка. Ребенок знает, что его мать и отец позаботятся о нем. Он свободен. Если он падет и потянется к огню, мать позаботится о нем и скажет: «Мой дорогой, не касайся его». Мать всегда присматривает за ним. Так почему бы нам и нам не довериться Богу? На самом деле вы уже находитесь под покровительством Бога. Люди идут в церковь и говорят: «Боже, хлеб наш насущный дашь нам днесь». На самом деле, если бы он не давал нам, его мы не смогли бы жить. Это факт. В Ведах также говорится, что одна верховная личность Бога удовлетворяет потребности всех живых существ. Бог снабжает пищей каждого. У людей возникают экономические проблемы. Но если они в других обществах, отличных от человеческого, в обществе птиц нет экономических проблем, у зверей нет экономических проблем. Существует 8 миллионов 400 тысяч форм видов жизни. Среди них число человеческих видов очень невелико. Итак, люди сами создали свои проблемы. Что есть, где спать, как совокупляться, как защищаться. Для нас это проблемы. Однако большинство живых существ, обитателей вод, рыбы, растения, насекомые, птицы, звери и миллионов других живых существ не ведают о таких проблемах. Они тоже живые существа, не думайте, что они отличаются от нас. Нельзя считать, что только мы, люди, живые существа, а все остальные мертвы. Нет. Кто же обеспечивает их пищей, кровью? Бог. Растения, живые и животные не ходят на службу. Они не ходят в университет, чтобы получить техническое образование, зарабатывать деньги. Так как же они питаются? Их обеспечивает Бог. Слон съедает сотни килограммов пищи. Кто обеспечивает его? Заботитесь ли вы о пропитании для слона? Слонов миллионы. Кто же их может всех обеспечивать? Такие примеры Прабхупада дает, наблюдая. Вот этот мир можно много понять, разум, глаза, и вы начинаете сознавать Кришну. На самом деле, почему так, если задуматься? Никто не работает, только человек. Никто не создает экономических проблем, только человек. Никто не действует организованными войнами, и зависть никто не организовывает в природе. Человек организовывает, делает это все. Он что, враг самому себе? Почему он организовывает войны, чтобы убивать себе подобных? Никто так не действует. Я не живу, если что, так не делает. Да, конфликты между ними бывают, но они не несут столько зла. При этом у них нет ни храмов, ни мечетей, ни книг. Чтобы есть и спать, и совокупляться, не нужно даже образование, оказывается. Образование нужно, чтобы осознать душу. Вот откуда в человеческом обществе есть сам принцип образования, есть знание. Предназначение знания – постичь дух, говорится. Наука означает, что вы постигаете различия материи и духа. В этом преимущество человека. А питаться можно без образования, даже легче. Если бы все люди не развивали эту искусственную цивилизацию, все бы работали на земле и получали бы пищу. Да, может быть, это трудно работать на земле, но не было бы экономических проблем. Нет. Природа дает, земля все дает. Труд. Все просто же. Но человек хочет другой жизни. Он меняет этот социум природы. Он порабощает другие виды жизни. Он истребляет какие-то виды жизни. Он строит скотобойни, представьте себе, страшные места, где миллионы и миллионы живых существ жестоким образом уничтожаются ради его просто удовольствия, без всякой необходимости, невинные живые существа. Он развивает жадность, зависть, хотя ему даны священные писания. Он сознательно развивает эти вещи, считает это своей природой и отстаивает, создает новые науки, новые религии, не санкционированные Богом. И говорит, у нас проблемы, надо решать проблемы. Вот как нужно жить. Вот в чем смысл жизни, нужно решать проблемы. Они искусственно созданы, эти проблемы. Их не существует, этих проблем. В сознании Кришны проблем нет, Прабхупада говорит. Просто принимаете законы Бога и живете в соответствии с ними. Да, это аскеза, но это не проблема. Аскеза – это не проблема. Это полезная вещь для человека, это очищающая вещь для человека. Так же, как если ребенка заставляют мыть полы, делать, помогать родителям, идти в школу – это аскеза. Но она полезна, она необходима, это школа, школа жизни. Бог – высший учитель. Он дал нам хорошее место для самосознания. Дал нам хорошее тело, хороший разум. До чего же мы докатились, призывает Прабхупада? Мы просим, дай мне хлеба, мне есть нечего. Разумный человек, homo sapiens. Как он организовал так свою жизнь? Таким образом, признать, что Бог обеспечивает нас лучше, чем думать, Бог мертв. Зачем нам ходить в церковь и молить Его о хлебе? Бхагавад-гите сказано, четыре типа людей приходят к Кришне, страдающие, нуждающиеся в деньгах, мудрые и любознательные. Тот, кто любознателен, тот, кто мудр, тот, кто страдает, и тот, кто нуждается в деньгах. Вот четыре класса людей, обращающихся к Богу. Мой дорогой Господь, я очень голоден. Дай мне мой хлеб насущный. Это прекрасно. Те, кто обращается к Богу, таким образом называют сукритина. Сукритина означает благочестивый. Они благочестивы. Несмотря на то, что они просят о деньгах, о хлебе, их считают благочестивыми, потому что они обращаются к Богу. Другие же являются их прямой противоположностью. Они душ критина, неблагочестивые. Крити означает весьма достойный, но слово душ крити указывает на тех, чья энергия используется не по назначению, то есть в разрушительных целях. Скажем, человек изобрел атомное оружие. У него есть мозг, но он использовал его не по назначению. Он изобрел нечто ужасное. Создайте что-нибудь такое, чтобы избавить человека от смерти. Какой смысл создавать то, от чего умрут сотни, сразу миллионы людей? Они и так умрут сегодня, завтра или через 100 лет. Так чего же достигли ученые? Создайте нечто такое, чтобы человек не умирал внезапно. Чтобы не было больше болезней, не было старости. Это было бы достижением. Но душкрити никогда не обращаются к Богу. Они даже не пытаются понять Бога. Следовательно, их энергия используется неправильно. В ходе этой лекции мы начинаем понимать, что Бог существует. Начинаем догадываться, о чем еще речь идет. Что речь идет о вездесущем принципе, о фактах. Не о религии умозрительной, а о фактах. Бог – это факт. На санскрите как называется слово «факт»? Каким термином обозначает слово «факт»? Ученый говорит «факт». В санскрите другое слово. Бог – это сад существования. То есть факт. Вот это существование, это и есть Бог. Начнем догадываться, о чем речь идет. Это не что-то отстраненное от всего этого существования, не имеющего к этому никакого отношения, и все же мы должны почему-то молиться Ему. Это все, что вокруг нас окружает. Вот это факт существования. Это Бог. Это вот начало, начало постижения Бога. Тут мы начинаем догадываться, о чем идет речь, что упустила наука. На самом деле она упустила этот факт существования. Энергия существования не осмысливает ее, потому что идет мясо, что принимает интоксикации. Потому что лгут постоянно себе и другим. И особенно потому, что их влечет к сексу очень сильно. И не могут познать. И они находятся в иллюзии, они даже забывают, что они умирают в этом мире. Факты все забываются, все отстраняются. Если я не могу этот факт как-то подчинить себе, я его просто скрываю. Вы не можете подчинить Бога, вы говорите, его нет. Вы не можете подчинить старость, вы тоже пытаетесь скрыть ее. Вы не можете подчинить смерть, вы делаете так, что в городах люди живут, не видят на улице ни одного умершего человека. Если это случается, мгновенно все, раз-раз покрывается, скрывается, как будто ничего не было, никаких беспокойств, мгновенно все. Хотя в каждом городе люди умирают постоянно, ежедневно, постоянно, смертность. Это работа. Работа, смерть и жизнь, все чередования жизни и смерти идут непрерывно, непрерывно, поток идет. Мы не видим, скрываются факты, что люди не видят решения проблем, пугаются этих фактов. Лучше не видеть, скрыть. Красивые фотографии молодых красавиц на всех рекламных плакатах. Люди молодые, красивые, мужчины и женщины. Все, вот это смотрите. Не нужно смотреть смерть, старость, все эти проблемы, страшные картины. Не нужно. Мы их скроем, потому что мы не знаем, что с этим делать. Мы боимся этих вещей. Нет решения. Здесь Прабхупада говорит, они же не могут победить смерть. Но зачем тогда они создают то, что приближает смерть? Ведь люди и так умрут. Своей смертью все. Вульгарных материалистов, которых не интересует их взаимоотношения с Богом, называют в Бхагавад-гите словом мудхи. Мудха значит осел, ишак. Тот, кто в поте лица своего трудится ради денег, сравнивают с ишаками. Они съедают те же самые 4 чапати в день, небольшие пшеничные лепешки из муки грубого помола. Комментарии. Если кто не знает, что такое чапати, тут сноска есть. В день. Но без всякой необходимости трудится, чтобы получить $1000. Он зарабатывает $1000, но успевает только 4 чапати съесть. И думает, что он процветает. Осел съедает пучок травы. Неадекватная зарплата. Они тянут очень большой груз. Эти животные, они очень сильные и упрямые. И глупые. И этого сочетания достаточно, чтобы их эксплуатировали всю жизнь просто за пучок травы. Разума недостаточно у этого животного, поэтому его так вот человек использует, тяжело трудится, карма такая. Но если вы трансценденталист, вы даже ослов уважаете. Это тоже душа. Вы любите все живые существа. Но это неправильное положение живого существа. Никто не должен становиться ослом. Нехорошо. Бездумно действовать. Других называют нарадхама, что означает низшие из людей. Человеческая форма жизни дается живому существу, чтобы оно могло осознавать Бога. Человеку дано право попытаться осознать Бога. Браманом является тот, кто тот и только тот, кто поистине браман. Постиг браман Бога. Таким образом, это обязанность всех, получивших человеческую форму жизни. В каждом человеческом обществе есть институт, называемый религией, который предоставляет человеку возможность попытаться познать Бога. Неважно, христианство это или ислам, или индуизм, это не имеет значения. Цель одна – познать Бога и наше взаимоотношение с Ним, только и всего. Это обязанность человека. Если человеческое общество пренебрегает своим долгом, оно превращается в общество животных. Животные не способны понять, что Бог существует и в каких отношениях они находятся с Ним. Их интересует только еда, сон, совокупление и самооборона. Если нас тоже заботят только эти вещи, то кто мы тогда? Животные. Поэтому в Бхагавад-гите говорится, что те, кто пренебрегает возможностью познать Бога, низшие из людей. Они получили человеческую форму жизни, пройдя через эволюционный цикл, состоящий из 8 400 000 видов жизни. Долгий путь. И тем не менее, используют ее для, не для осознания Бога, а только для удовлетворения своих животных потребностей. Поэтому их называют нарадхама, низшими из людей. Посмотрите внимательно, как строится проповедь Шрилы Прабхупады. На чем делает акцент Прабхупада в своей проповеди здесь? Давайте немножко проанализируем. Как соотносится его гьяна с тем, что он говорит? Большое количество информации здесь. В основном мы читаем в одном и том же. И да, солнце укрепление обороны, и нужно постичь Бога. Не так много. Но только посмотрите, какая обширная область знания уже. Вот эти всего лишь вещи простые. Смотрите. Это нужно глубоко познать. Хорошо, мы говорим, да, солнце укрепление обороны, я душа, не тело. Но в глубине это знание, оно как океан. Достаточно вот этих терминов, чтобы проповедовать людям. Емкие понятия очень. Но если мы не успеваем усвоить глубину знания, ищем новых терминов каких-то, новизны знания, это знание не будет реализовано, не будет полезно. Здесь Прабхупада ничего сложного не пересмотреть. По сути, он об одном и том же говорит. Несколько всего слов использует, несколько цитат. Одна тема фактически. Ну как он разворачивает, посмотрите, как глубина знания. То есть, посмотрите, жизнь перед нами вся разворачивается, суть вся разворачивается. Начинаем понимать, что делать, что не делать. Начинаем принимать решения уже. Как жить после этого? Вот это знание, вот это передача знания, вот она. Не используйте много информации, когда проповедуете людям. Вот в этой книге мы читаем, вот можно учиться на этой книге. Можно просто повторять вот это. И более того, это Прабхупада, более того, мы можем брать абзац какой-то и еще разворачивать его больше. Можно диссертацию писать на некоторые абзацы Шрилы Прабхупады, или какие-то даже предложения. Можно писать научную диссертацию сейчас. Как бы мы можем рассмотреть это знание под лупой, еще больше увеличить его, приводя еще какие-то примеры, еще современные какие-то события добавляются, опыт нашей жизни, смотрите. Очень эффективное знание, очень эффективная проповедь. И Прабхупада всегда опирается на факты, 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 факты. Никакой теоретизации, никакой. И сейчас мы уже уверены, прочитав всего лишь несколько страниц, что Бог — это факт. Это духовный учитель. Бог — это факт. Это не что-то умозрительное, он дает Кришну. Таким образом, когда мы книги распространяем, люди читают, они становятся преданными очень быстро. Несколько вопросов. Мой ребенок инвалид с рождения. Я мучаюсь вопросом, почему дети рождаются такими. Кармы и тому подобное, это понятно. Но как-то не верится, что мой ребенок в прошлой жизни был отъявленным грешником. Да и слишком много сейчас детей-инвалидов. Что это, откуда? Почему, для чего? Не так мы оцениваем людей. Не только по этому критерию физическому, а скорее по их духовной составляющей. Бывает, человек инвалидом рождается, но он преданный. Вы должны знать, что это возвышенная душа. И на нем какая-то милость Бога лежит, чтобы он мог продолжать свой путь в большей степени. То есть рассмотрите не одну точку зрения, не только карму каких-то прошлых действий греховных. Это одна сторона. Другая сторона — замысел какой в этом. Неужели думаете, замысел просто наказать и все? Неужели кто-то из родителей так делает с детьми, что именно замысел наказывать, цель и смысл? Только наказывать. Нет, научить. И вот смотрите, насколько он способен учиться, неважно, инвалид он или здоровый человек, насколько он способен учиться. Если он не способен учиться, здоровый человек, он инвалид. Он инвалид, поймите. Это хуже. И получил это тело для наслаждения чувств, он станет еще большим инвалидом. Он в большой опасности. Но если он физически инвалид, но у него есть интерес к Богу, это не инвалид. Это великая душа воплотилась. Он возвращается к Богу на самом деле. Потому что когда Кришна кого-то любит, он все отнимает. Не только бизнес отнимает. Я думаю, бизнес отнимает, готовимся к этому. Он может отнять здоровье, допустим, если он кого-то любит, он знает, какую душу к себе забрать и как забрать. Сколько преданных сейчас могут заболевать раковыми заболеваниями и считать свои дни, готовиться к уходу. Это тоже определенная милость. Есть время подготовиться к уходу. Наш друг семьи, сколько уже, почти год назад, она ушла во Вриндаван, женщина, из Алматы. И мы видели, как она уходила. Душа великая. Поэтому рассматривайте с разных точек зрения. У нас была одна преданная в Санкт-Петербурге. Узбечка по происхождению. У нее была дочь инвалид с рождения. Она была слепая, умственно отсталая. Плохо слышала, в общем, искаженное лицо какое-то, в общем, странное. Боялись даже смотреть на нее. И она ее прятала всегда в другой комнате, когда, хотя намахаты были у нее каждый день. Каждый день, каждый божий день. Не представьте, с ней нужно гулять, с ней нужно ходить в туалет, ее нужно кормить, ее нужно переодевать, она слепая, она ничего не может делать, она умственно отстала, она не может слова повторять, или она как попугай говорит одно и то же. То есть, ну. И она не знала, что делать. Она хотела работать, заниматься служением, но эта девочка. И тогда она научила повторять Харе Кришна, когда стала преданной. Повторяй! Повторяй за мной. Харе Кришна, научила, учила каждый день. И наконец научила. Я потрясался, как работает мантра. Я часто приходил туда, много было программ, я ей помогал также. Она учила меня готовить, это был мастер в кулинарии, супер был мастер, сверхмастер. И она была фанатичная, она учила очень хорошо. И эта девочка, она знала меня по имени уже, который голос мой был, она «Читание Чандра» сразу меня узнавала. И сразу я слышу Харе Кришна», это час за часом, она сидела так раскачиваясь, иногда голова касалась пола тут и тут. Харе Кришна, Кришна, Кришна», и смеется, Харе Кришна. Не видит, не слышит, и у нее началась эта радость. И эта женщина, ее мать, она тоже так радовалась, говорит, посмотри, какое удачливое живое существо вообще. Нам нужно бороться с умом, у нас глаза отвлекают, то отвлекает, мы разумные, это вот посмотри. Ей ничего не мешает, повторяет Харе Кришна, и счастлива. Точно уйдет к Богу, а? Потом прошли через трудные времена, ушел духовный учитель в мае, и от Искон ушел, все рухнуло, и она уехала потом в Узбекистан как-то. И потом мы увиделись в Узбекистане уже. Снова мы к ней пришли, как раньше, мы вместе готовили там, привыкли все это вместе делать. Она говорит, меня спасла моя дочь. У меня, говорит, была глубокая депрессия после ухода гуру. Я не могла повторить мантру. Я беру руки четкие. Она повторяла 64 круга мантры, 32 минимум всегда. А тут не могла ничего делать. Моя вера, говорит, просто была разбита. Я, говорит, всю свою жизнь посвятил духовному учителю, он ушел, а все, что делать? Я, говорит, спасла Лола. Я, говорит, не могу, а она, Харе Кришна, говорит, днем и ночью, как зарядила вообще, говорит, как зарядила, не отпускает вообще, раньше хоть спала, говорит, сейчас просто повторяет круглые сутки. Я уже и ночью стою, повторяю, и так повторяю, тоже вместе с ней, она меня вытащила, говорит, просто. Она, говорит, спасла мою духовную жизнь. Есть такие разные истории жизни. Давайте жить вот в сознании Кришны, что бы там ни было. Так вот в жизни, видите, как все сурово на самом деле. С детьми у нас бывает сложно, или с другими близкими сложно, или в нашей личной жизни непосредственно бывает сложно со здоровьем. Время все равно подходит, эта черта подходит, когда сложность наступит. Несомненно, нужно бы задуматься о том, как, куда идти отсюда. И как идти. И здесь, говорится, нам нужно просто в сознании Кришны находиться, научиться сейчас. Особенно пока молодые, очень важно. Не бойтесь, если вы совершаете ошибки какие-то в личной жизни, не бойтесь, Кришна простит все. Даже этого не бойтесь. Не делайте, конечно, этих вещей сознательно, но все равно это будет происходить с кем-то. Мы знаем, это сложная задача. Прожить безупречную жизнь вот так, сейчас сложная задача. И разводы могут быть, и все что угодно может быть. Но если все-таки случается что-то дурное, все равно продолжайте служить Кришне. Пусть вы теряете иногда репутацию или славу, иногда вас будут клеймить за какие-то правильные вещи. Но вы должны все равно быть сукритиной, все равно обращаться к Богу. Страдаете, обращайтесь к Нему, выживайте. Он вас заберет все равно. Он не будет вас оценивать с позиции греха и добродетели. Нет такого. Это человеческое. А он не человек. На наше счастье. Он не скажет вам, я тебя не заберу в этой жизни, потому что ты развелся. Он не скажет такого. Если ты искренне протянул свои руки и взмолился Богу, он тебе все простит. Все оставит здесь. Сарадхарна он перетянет, мама Кашмин Раджа. Защита значит полная защита. 100% защита. Вы сказали, что Матаджи нужно осознать, что она принадлежит Кришне. Что может помочь ей это осознать? Общество преданных. Воспевание святых имен главным образом. Воспевайте внимательно, искренне. Киртаны, джапу. Это самое важное, с преданными вместе воспевать. Осознать-то быстро можно это все в киртане. Важно не забыть про процесс, продолжать его, поддерживать его. Если вы сегодня успешны в джапе, завтра не теряйте этот опыт, поддерживайте его. Очень хотелось погрузиться при поездке в Майяпур. Но на деле много служение практического, кажется, что целый день проходит в раджасе. Ну что, это хорошо, что не в тамасе. Что погружение для многих из нас это именно в тамас. Сейчас погружусь в сознание Кришны и засыпаю просто. Все. Наши брахмачари в Ижорах ходили в библиотеку читать книги Прабхупады со спальным мешком. Было полное погружение. И с будильником, он сюда помнит. С будильником ходить, с спальным мешком. Так, спальный мешок сворачивал, брал книги. Говорю, ты куда? Говорит, читать в библиотеку. Сначала они пожаловали, что нет места, где читать книги. Им сделали специальную веранду, построили для чтения. Спальный назвали библиотекой, замок был, все, ключик. Если нужно читать, открываешь, туда садишься, сидишь, читаешь, потом закрываешь ее, там книги все были. Они сворачивали спальный мешок и шли туда. Ты куда? Читать, в библиотеку. И 2 часа нет его. Все, читает, тишина. И потом я посмотрел, что там нет. Неужели 2 часа вообще потрясающе? Захожу, спят просто там. Погруженные полностью. Поэтому в раджасе лучше, чем в тамасе, говорится. Посоветуйте, пожалуйста, как углубиться. Хорошо, сейчас посоветуем, что. 16 кругов читаю, прасад, слушаю на лекции, да, все хорошо. Все хорошо. Так, смотрите, что нужно делать. Значит, важно. Мангаларати. Хороший джапа. Тут спешить некуда, верно? Время отведено. Тут вы должны погрузиться. Но с усилиями, не расслабляйтесь, не засыпайте. Именно усилия нужны. Утром нужны хорошие внутренние усилия. Вот, слушать джапу нужно. Потом понятно, что вы не сможете погрузиться, если у вас есть служение, вы будете что-то делать активно. Так, хорошо. И вот когда вы эту энергию всю отдаете, утром, днем, наступает вечер. Это время погружения. Естественно. Да как сегодня мы были на Ганге. Так. Мы проплыли около километра. По течению. Вот, это что-то вроде этого. Просто раз и вас несет. Это вечер ваш. Это отношение с Богом, с преданными. Вы просто можете расслабиться вечером. Потому что вы наполнены, вы отдали всю энергию. Вы не в тамасе. И ощутите покой в это время вечера. И вы почувствуете Кришну в сердце. Все хорошо. Вы получили результат сегодня. Все. Вы продвинулись. Вы осознали Кришну? Глубоко. Вы чувствуете счастье. Вот нужно вам остановиться вечером. Ну, какое-то время, там, минуты это могут быть какие-то даже достаточно. Остановиться просто вот, остановиться, осознать это счастье, побыть в нем немножко, никуда не отвлекаясь. Практикуйте этот момент. Немножко уединения нужно потом, когда все уже выполнено, сделано, вы чувствуете себя очень хорошо. Значит, чтобы от тамаса уйти, утренние усилия, мы поднимаемся в раджас потом, и вечером, в конце концов, сатва. Сатва, потом мы засыпаем в сатве, просыпаемся в тамасе опять. Опять усилия, и опять повторяется это все. Вы не ответили на вопрос, почему люди воюют? Был такой вопрос? Люди воюют из-за излишней страсти. Говорится, что чрезмерная страсть сводит людей с ума. Это войны, сумасшествие. Усиленные материальные желания — это страсти. Вожделение. Всепожирающий враг, говорится. Пропали, что не потому проблемы, что есть Белый дом и Кремль, потому что есть вожделение. Вот люди и воюют. Одна из причин, радикальных причин, непосредственных, это то, что люди сошли с ума настолько, что поедают плоть забитых животных. Это и есть непосредственная причина войны. Так Прабхупада объяснял. Если искать эти непосредственные, если еще ближе причины, мы говорим, гнев неконтролируемый. Люди помнят обиды, не могут прощать, люди делят друг друга на нации, это уже следствие всего этого. А изначальная причина — это чрезмерная страсть. Люди не читают Священное Писание, не занимаются медитацией. Они не знают, что такое сатва вообще. Их критерий — цивилизация, раджас. Верхушка — это раджас. Это богатство, власть, красота, внешность, образование — это все раджас. Больше их нет критериев, смотрите. Критерий должно быть знание, счастье, умиротворение, удовлетворенность. Нет тогда войн. Отсутствует гуна благости. А каким образом во время смерти откинуть страх? И при этом вы сказали, это происходит очень быстро. Да, страх — это некоторая иллюзия, как бы. Что-то подобное сну. Вот наш друг семьи, когда она уходила, она не сразу ушла. Она созвонились в прошлом году, когда были в Помпеи, она сказала, что я ухожу, и у меня осталось желание увидеть вас. Я сказал по телефону, ну, неделю можешь подождать? 5 дней, мы будем скоро в Риндаване, мы уже здесь в Индии. Сейчас GBC кончится скоро, мы сразу идем в Риндаван. Говорит, я постараюсь. А о чем мы говорили до этого? Страх смерти отвинуть. И она рассказывала, когда мы приехали, некоторые реализации. Ей стало лучше потом, она жила еще полгода. И она сказала, что каждый вечер, как только я закрою глаза спать, на меня наваливается какая-то страшная, страшная бездонная черная туча. Такой мрак, такой ужас. Я просто боялась. Всегда эти моменты лечь снова, закрыть глаза. Опять эта туча навалится, это смерть, приближение смерти, я ее чувствую. Потом я обратилась к Кришне. И вдруг поняла, это мой ум. Это просто мой ум. Все ушло. На наших глазах она освободилась от всех страхов. Ничего не боялась. Она говорит, я уже не боюсь. У меня было несколько моментов, когда она думала, что уходит, она возвращалась. Она уже шутила на эту тему. Когда же, говорит, я уже уйду. Я говорю, уже вот подготовилась, вот опять не ушла. Она что ж такое? Говорит, страха нет сейчас. Нет страха. Потому что Кришна есть. Я осознала, что это мой ум. Все. Это иллюзия. Для преданного это возможно как это. В индивидуальном случае получится. Мы не знаем, у каждого может быть по-своему, у кого-то туча, у кого-то что-то еще. Другой пример. Вслед за ней ушел преданный из Узбекистана, из Ташкента. Звонил накануне, мы общались, я предложил, ну если так, все безнадежно, то может быть во Вриндаван. Он говорит, да. И преданный повезли во Вриндаван, он ушел быстрее. Но он прекрасно ушел. Никакого страха. Вообще никакого страха. Он просто сказал, сейчас я ухожу. Там был Махендра Прабу, там был президент, он президент Ташкентской ятры. Он, для него Манахар старший преданный был. Он сказал, Манахар, почему ты ходишь? Он стал плакать, не уходи. Говорит, ты понял, что сейчас он умрет. Я стал плакать. Говорит, нет, нет, мне пора. И ушел. Вообще не тени. Ну, так вот преданные уходят из жизни. Потому что Кришна защищает преданных, мы об этом говорим. Не думайте, что вы останетесь один на один со смертью. Нет, Кришна будет рядом. Как избавиться от зависти? Служением. Служением. Сначала мы не можем служить друг другу, потому что есть зависть. Мы служим Кришне, ругаемся друг с другом, что зависть остается между нами, а Кришне мы служим. Но затем постепенно мы осознаем Кришну в сердцах друг друга и начинаем служить друг другу, значит, зависть уйдет. Это критерий. Если вы служите друг другу, значит, нет зависти. В тяжелых жизненных ситуациях, когда кажется, что нет выхода, и Кришна не слышит молитвы, как увидеть в этой ситуации Господа? Как правильно молиться Ему? Не давите на Кришну, не требуйте ничего. Молитва не означает, что мы должны немедленно что-то от Него получить. Он должен что-то дать. Нет, доверьтесь Ему. Доверьтесь полностью. Неважно, есть результат, который мы хотим, или нет результата. Он лучше нас знает, что для нас хорошо, что плохо. Надо расслабиться от этого. Не требуйте, не ждите ничего взамен. Результат неожиданно приходит и непредсказуемо. Его даже невозможно представить, какой приходит результат. Как Верховная Личность Бога любит Дживу, нельзя передать словами. Он любит ее каждую клеточку, каждую, все любит ее. Это может все, в каждом атоме, в сердце каждого, все это может в любовь превратиться в результат. И наша жизнь такая станет. Но любовь нельзя потребовать, нельзя присвоить как чувство собственности для личного пользования. То есть мы учимся любить у Кришны. Кришна уже совершенно, уже любит. Поэтому мы говорим, надо ему доверять по этой причине. Что он совершенно, он не падает, он не деградирует, он не завидует. Но мы еще эгоистичные. Поэтому он также учитель, говорится. Он любит, но он разумный, он учитель, он учит нас этой любви. В Дхамме чувствую себя очень счастливой, как сохранить это состояние, как не погружаться в материальные проблемы. Материальные проблемы придется также погружаться время от времени. Мы еще не раз забудем Кришну, вспомним его в течение этой жизни. Почему, говорится, нужно получить посвящение духовного учителя, чтобы не забыть Кришну? Чтобы был фактор, связывающий, сильно связывающий ответственностью. То, что мы еще не раз забудем. Даже повторяя Хари Кришна манту, не прерывая, можем забыть о важности святого имени. Не раз можно забыть об этом. И в Дхамме снова вспоминаем. Потому что майя — это не шуточное дело, говорит, океан проблем вокруг. Если он штормит, то трудно сосредоточиться на Кришне. Даже Брахма беспокоится, говорится. Когда океан материального вселенной штормит, даже Брахма беспокоится. Последний вопрос. Шрила Прабхупада говорил, что птицы и звери не работают. Живут просто, все у них есть. Часто преданные тоже хотят так жить и забыть о элементарных обязанностях, просто предаваясь Кришне. Как правильно использовать человеческий разум, чтобы исполнять свои обязанности мирские и духовные. Тут нужен опыт, опытный преданный, чтобы вот получить такое руководство. Мы там приезжали первый раз в Майяпур, мы приезжали без денег. Просто не было денег никаких. Если да, вы ехали за границу, могли обменять, но не больше $200 в то время, взять с собой сумму. Да и таких денег тоже не было всех. Просто практически без денег приезжали. И что? И преданные они не пользовались, допустим, мазью против комаров, не покупали сетки, чтобы экономить. Кто-то спал просто под деревьями. Вот в таком духе. Над нами смеялись все западные преданные, ученики Прабхупады тоже. У нас был Киртираш тогда, Прабу, GBC, ученик Прабхупады, Грихастха. И все преданные, они были вот в точечку. Вот. То есть комариные эти вот следы были, укусы, они ночью под деревом там, сям, без сетки, без мази, все экономят на всем. воду пьют из-под крана, когда здесь они всегда бегают в туалет, они там, значит, русские. Если куда-то побежал, значит, русский. Если вот такой есть точку, значит, тоже русский, советский бывший. Все так определяли, вот кто русский, кто не русский. Вот, вот таким образом. Но это была ситуация без... Ну и сознание наше было такое. И когда я покупал, помню, Тхоти для всей ятры, на меня возложили эту обязанность, и предупредил мой президент, что покупай подешевле. Побольше и подешевле. Я так и сделал. Я купил побольше и подешевле. Я был совершенно глупый. И Харипуджа, супруга Киртираджа, как раз была в том же магазине на Новом базаре и увидела, что я делаю. Она подошла и мне просто кричала по-английски. А я английского ничего не понимала, просто на нее смотрела. Она мне показывала, вот-вот-вот-вот-вот, я что имею, вот-вот-вот материал, вот качество материала. Я не мог понять, что я уже все купил, все хорошее, как я выполнил наставление президента. Я привез эти тхоти. Знаете, что это было тхоти? Прозрачный. Марля. Представляете, такие брамачари в таких трусах. Черные трусы мужские, сверху такая марлевая повязка такая. И ходит ведическая культура, одежда. Харибуш мне пытался объяснить, не покупай эту ерунду, покупай нормальные вещи. А потом джут брали, который мнется, тут джут только взять, он вспомнется, или еще что-то. Потом нам сказали, все проповедники должны ходить в шелковом тхоти. Но это была майя для нас, шелковый тхоти. Я помню, как я опозорился в Польше, боже мой, до сих пор краснею. Жена меня отправила в Польшу за границу. Она отгладила мой тхоти. Я в этом наглаженном тхоти оделся и вышел. Все меня так обсмеяли, все брамачари. Она говорит, только махараджи гладят тхоти свои. И тут эти брамачари все мяты, там дырки, носки разные. Говорит, вот это стандарт. Да, то, что вы пишете, вот так это вот и начинается. Мы все это через это прошли очень хорошо. Сейчас я в шелком тхоти сижу, видите. А раньше ходил вот в марлевом тхоти. Даже общественные программы проводил в том тхоти. Сейчас я вспомню и вздрогну просто. И люди принимали сознание Кришны. Я не знаю почему вообще. Не было ни одной причины. Ну, так или иначе, такова жизнь, мы говорим. Поэтому нужны старшие, преданные, просто которые вот могут как-то вот опыт, зрелость какую-то свою. Уже понимают философию глубже. Не так, что если вы ходите в дешевом тхоти, то это и есть сознание Кришны. Шрила Прабхупада ки джай. Да, в работе Киртираджа.